Глава 22. Неделя оказалась чересчур долгим сроком. Траффорд проглотил обе книги, которые дал ему Кассий, и научные рассказы уже к следующему вечеру. Он пытался читать, даже когда ехал на велосипеде от библиотеки к переправе через Лондонское озеро, и в результате чуть не окунулся в мутные воды Килберн-Хай-Роуд. Траффорду страшно понравился Шерлок Холмс. Он еще никогда не читал нормальных рассказов, историй, которые развивались бы от начала к концу, а не просто повторяли сами себя, как компьютерные игры, фэнтези с их бесконечным циклическим уничтожением виртуальных врагов. Его образование двигалось вперед семимильными шагами, и после нескольких посещений библиотеки Кассий объявил, что настала пора взяться за дарвиновское происхождение видов.
«Это основной гуманистический труд», — пояснил Кассий. «Для нас нет ничего важнее, а для храма ничего ненавистнее».
«Потому что он отрицает Бога?» — спросил Траффорд.
«Вовсе нет, хотя он определенно отрицает то странное божество под именем Бог и Любовь, которое якобы представляет здесь, на земле, ваш исповедник. Эта книга не опровергает идею существования Творца. Дарвин не ставил перед собой такой цели, но она весьма убедительно доказывает, что человек, как бы он ни был создан, не появился готовеньким в одно прекрасное утро несколько тысяч лет назад. И то же самое относится ко всем остальным обитателям нашей планеты».
Затем Кассий дал Траффорду еще одну книгу под названием «Гордость и предубеждение».
«Ее автор, женщина, когда-то была очень известной писательницей», — объяснил он. «Прочтите ее и задайте себе вопрос. Как завораживающе сложные ритуалы человеческого ухаживания могли быть низведены до краткой преамбулы к сексу, которая сейчас считается достаточной для установления тесных отношений между представителями разных полов?»
Кассий вложил обе книги в обложку светского журнала, обещающего выставить на показ прыщи и целлюлит, которые знаменитости пытаются утаить от глаз публики.
«Помните, Дарвин — это очень важно», — сказал Кассий, когда Траффорд садился на велосипед перед магазином. — Эволюция — наша единственная надежда.
Так пролетали неделя за неделей. И поскольку Траффорд посвящал чтению все больше времени, не было ничего удивительного в том, что они с Чинторией неуклонно отдалялись друг от друга. Они мало разговаривали, и если не считать постельных пантомим, которые им изредка приходилось разыгрывать ради соседей, между ними уже не было близости. Натянутость в их отношениях была вызвана не только тем, что Траффорд читал запоем, и его мысли постоянно витали где-то далеко. Траффорд знал, что с того самого дня, как Чинтория обвинила его в ежедневных посещениях сайта Сандры Ди, она подозревает, что у него на стороне завязался роман. В каком-то фигуральном смысле так оно и было, потому что, несмотря на быстро расширяющиеся познания Траффорда в области истории, науки и литературы, стойкая одержимость секретами Сандры Ди по-прежнему занимала в его душе и голове весьма важное место. Потихоньку Траффорд и Чинтория свыклись с мыслью, что их семейная жизнь подходит к естественному концу. Стыдиться им было нечего. Они прожили друг с другом немало. 2 года считались сроком не слишком долгим, но и не слишком коротким для одного брака. И храм дал бы им развод без возражений. Но этому должны были предшествовать открытое эмотирование и дача показаний, ибо ни один супружеский союз не дозволялось расторгать втихомолку. Каждую подробность совместной жизни, каждый повод для расставания следовало огласить на публичной исповеди и быть поддержанным или освистанным прихожанами. Все эти разбирательства также транслировались по сети, что было продиктовано заботой о куколке и прочих достойных гражданах, не способных присутствовать на исповеди лично. Затем желающих приглашали вывесить свои комментарии по поводу распавшегося брака и в зависимости от степени его удачности присвоить ему рейтинг от 1 до 5 звездочек. Наконец настал день, когда Траффорд с Чинторией по взаимному согласию отправились к отцу Бейли, дабы попросить его разместить в интернете баннеры с объявлением об их разрыве и выделить им на следующие исповеди время, чтобы они могли предъявить публике доказательства изменившегося характера их отношений. Затем они собирались смиренно подать прошение о разводе, который, разумеется, мог быть официально закреплен лишь после того, как исповедник сочтет исчерпанными все возможности по части их духовного исцеления, внутреннего роста и расширения самопознания. Отец Бейли встретил их в просторном зале своей духовной обители, большого переоборудованного паба, где жил только он со своими женами и слугами. Как требовали приличия, исповедник изобразил глубочайшее сожаление, узнав о распаде столь прекрасного союза. Он дал посетителям понять, что принимает в этом деле сторону Чинтории. Потрепав ее по щеке, он выразил свое изумление тем, что Траффорду наскучил секс с такой очаровательной женщиной, которую Господь благословил такой впечатляющей натуральной грудью. «Наверное, у вас ниже пояса все отсохло, Траффорд», — пошутил священник. «Разумеется, модератор вашего чата куколка поставила меня в известность о том, что у вас начались проблемы, а заодно и прислала мне отредактированную версию записи с Чинтории в полной бельформе». Исповедник нажал клавишу, и на его развлекание появилась Чинтория, стоящая перед Траффордом в туфлях на шпильках, бюстгальтере без чашечек и шоколадных стрингах. «Чудесно! Очень невинно и мило», — сказал отец Бейли, облизывая большие блестящие губы. «Вы делаете честь своему полу, Чинтория, готов побиться об заклад, что вы недолго просидите на скамейке для запасных». «Благодарю вас, отец Бейли», — покраснев, ответила Чинтория. «Вы очень любезны». «Я действительно так думаю. Помяните мои слова. Найдется сколько угодно славных, благочестивых парней, крепких ребят хорошего происхождения, которые будут соперничать за обладание вашим аппетитным непорочным задом. Честно сказать, я хотел бы во имя любви увидеть вашу грудь прямо сейчас». Без единого слова Чинтория расстегнула бикини-топик и обнажила грудь перед своим исповедником. «Вы сумасшедший, Траффорд», — сказал отец Бейли, насмотревшись вдоволь. «Впрочем, мы всегда подозревали, что с головой у вас не все в порядке». Затем исповедник отметил у себя в блокноте, на какой час назначено слушание, записав и причину предполагаемого развода, которую Траффорд с Чинторией сформулировали общими стараниями. «Вместо того, чтобы оприходовать меня, он получает удовольствие от видеодневников других девушек». Траффорд не возражал против того, чтобы в роли обиженной стороны выступила Чинтория. Собственно говоря, ему самому не в чем было ее упрекнуть. Она не подавала никакого повода к расторжению брака. Не мог он и признаться в любви к другой женщине, так как его любовь была тайной, а потому греховной. Но это не имело значения. Для развода было достаточно обиды одного из супругов, и к тому же разлад в такой неприметной семье все равно не мог привлечь внимание широкой публики. Закончив писать, отец Бейли отпустил их с миром. В следующее воскресенье Траффорд с Чинторией, как обычно, отправились в местный молодежный центр, где проводились публичные исповеди. Обоим было немного грустно, оба понимали, что это одна из последних исповедей, на которую они идут вместе, как супружеская пара. Усевшись на свое место рядом с женой, Траффорд проглядел программу сегодняшнего вечера и обнаружил, что она весьма насыщена. Если исповедник и впрямь собирался выполнить ее целиком, ему предстояло как следует потрудиться. Траффорд с облегчением подумал, что недостатка в развлечениях нынче нет, а значит, никто не будет возражать, если они с Чинторией ограничатся лишь самыми простыми формальностями. Их очередь должна была наступить после разбирательства еще трех аналогичных дел. Пока никто из супругов не стремился к разводу, все только просили у ближних доброго совета в надежде на то, что, пройдя через тяжелые испытания, они станут сильнее и с течением времени исцеляться. Траффорд знал все три пары. Они были местными знаменитостями и обожали выступать на людях с драматическими признаниями, греясь в лучах своей скандальной славы. Указанные в программе причины семейных кризисов были таковы. «Он ненавидит мою мамулю, чего я не могу простить, но потом оприходовал ее и заодно мою сестру, хотя тут она сама виновата, сука. Моя гадалка по картам Таро говорит, что он не мой мужчина, но я его люблю. Надо ли мне уйти? Кому я должна верить, своему мужу или своей целительнице? Она не дает мне сзади, и я вынужден лгать, когда мои приятели рассказывают, сколько анала они получают. Может, она фригидная?» Прихожане засвистели и затопали ногами, когда перед ними появился исповедник Бейли. Прежде чем пригласить на сцену первую рассорившуюся семью, он должен был обратиться к пастве со вступительной речью.
«Приветствую вас, друзья», — заговорил он. «Сегодня нам придется хорошенько поработать, но для начала скажите-ка мне вот что. Каково было бы вам, девушки, если бы ваш муж занялся сексом с вашей мамочкой, а заодно и с сестрой? Да-да, вы не ослышались. Кого бы вы в этом винили, его? А может быть, их? А может, себя? Стали бы вы бороться за то, чтобы удержать любимого человека в теплом семейном кругу, или выгнали бы подлеца с позором? Сейчас мы узнаем, как поступили в этом случае члены одной семьи. Мадонна Телла, услада ангелов, райская мелодия и ниндзя! Прошу вас выйти на сцену и рассказать обо всем вашим согражданам и товарищам».
Под громкие выкрики и аплодисменты четверо участников первого слушания гордо поднялись на эстраду, ухмыляясь и строя друг другу рожи, и заняли свои места.
«Прекрасно!» — воскликнул отец Бейли, перекрикивая шум. «Итак, вам слово, Мадонна Телла. Что у вас вообще стряслось? Давайте посмотрим, удастся ли нам разобраться во всем прямо здесь и прямо сейчас».
Мадонна Телла встала и повернулась к мужчине, сидящему на самом дальнем от нее стуле. Ее широкое лицо, бугристое и странноватое с виду из-за большого количества перенесенных пластических операций, было искажено свирепым негодованием. «Квартирка у нас маленькая, так?» — начала она голосом, исполненным праведного гнева. «И с тех пор, как мою мамулю бросил мой последний отчим, она живет с нами, так? И я типа не против, потому что я дико ее люблю, и по вечерам она мне лучшая подруга, хотя она, конечно, сука хорошая. Значит, прихожу я как-то домой из магазина, так? А он, да-да, он, ты, ниндзя, ты знаешь, о ком я говорю?»
Ниндзя и две остальные женщины, находящиеся на сцене, уже давно энергично мотали головами, словно протестуя и не веря своим ушам, хотя Мадонна Телла пока еще ни в чем их не обвиняла.
«Да, ты ниндзя, и нечего мотать башкой, потому что у тебя рыло в пуху. Он обрабатывал мою сестру на кушетке, так? А когда я сказала, что он не прав и что его антисоциальное поведение заставляет меня чувствовать себя дискомфортно, он заявил, что уже оприходовал и мою мамашу».
Свист и улюлюканье, с которыми были встречены эти показания, едва не оглушили Траффорда. Пока продолжался общий гомон, ниндзя, услада ангелов, та самая сестра, о которой шла речь, и райская мелодия, их мать, по-прежнему качали головами и делали возмущенные жесты. Отец Бейли обернулся к ниндзе. «Итак, ниндзя, — спросил он, — это правда? Пока ваша жена ходила в магазин, вы занимались сексом с ее матерью и сестрой на вашей семейной кушетке?»
«Она из этих магазинов не вылазит, — заявил ниндзя, тыча в Мадонна Теллу огромной татуированной ручищей.
«Вылазию!» — закричала Мадонна Телла, тряся в ответ кулаком.
«Отвечайте на мой вопрос, ниндзя, — сурово повторил отец Бейли. Действительно ли вы оприходовали вашу тещу и свояченицу на семейной кушетке?»
«Ну, может, и да. Я не идеален и признаю это, — сказал ниндзя. Ну и чё, подумаешь, большое дело. Жизнь продолжается. Мадонна Телле надо преодолеть себя и выкинуть все из головы».
При этих словах услада ангелов и райская мелодия отчаянно закивали.
«Услада ангелов», — сказал отец Бейли, поворачиваясь к сестре и снова до предела напрягая голос, чтобы его было слышно на фоне криков и свиста, которыми зрители отреагировали на объяснение ниндзи.
«Вы, ничтоже сумявшись, легли под мужа вашей сестры. Ну и кто вы после этого? Разве не подлая, хитрая, безнравственная шлюха?»
Услада ангелов встала на ноги и устремила взгляд на беснующихся зрителей. Ее татуированная грудь вздымалась и опускалась.
«Да, я шлюха. Пускай я шлюха, так? Сама знаю, но я первосортная шлюха».
Послышались поощрительные выкрики. Зрители приветствовали это дерзкое заявление, и услада ангелов отблагодарила их, развернувшись на 180 градусов и повеляв задом.
«А если моя сестра не может как следует ублажить мужа, — продолжала она, — так я считаю, что у меня есть полное право его оприходовать. Он потрясающий, я его люблю, и у нас фантастический секс, и он хорошо понимает, что нужно женщине, и он очень нежный и заботливый, и так далее, и мы с ним делаем все на свете, и он говорит, что я лучший из всех, кто у него был, и он еще никогда не получал ничего подобного».
Этой энергичной защитой услада ангелов завоевала симпатии львиной доли зрителей, и общее настроение в зале ощутимо изменилось не в пользу Мадонна Теллы. «Ладно, вы нашли друг друга, и людям это нравится!» — прокричал отец Бейли. «Людям нравится ваше достоинство, услада ангелов! Им нравится ваш сексапильный стиль! Но что же насчет мамочки? Пока мы ее не слышали! Прошу вас, райская мелодия, подведите черту! Согласны ли вы с тем, что лечь под собственного зятя — величайшее предательство, какое только может совершить женщина-мать по отношению к дочери, выношенной ею в своем чреве?»
«Я пыталась сохранить семью», — возразила райская мелодия. «Если бы мы с Усладой не дали ниндзе того, что ему нужно, он пошел бы искать это где-нибудь еще, а благодаря нам он остался в семье. По-моему, Мадонна Телла должна сказать нам спасибо».
Этот довод вызвал бурю аплодисментов, в которую внес заметную лепту и сам ниндзя. Он сидел, хлопая в ладоши и серьезно кивая. Складывалось впечатление, будто он искренне считает себя обиженной стороной.
«Я понимаю вас, райская мелодия. Да, прекрасно понимаю», — крикнул отец Бейли. «Семья значит многое. Семейные ценности превыше всего. Нет ничего более святого в очах Господа. И хотя храму трудно оправдать человека, вкусившего плотских утех в обществе тещи и свояченицы, я утверждаю, что перед Богом и любовью можно согрешить и похуже. А посему я говорю вам, Мадонна Телла, поищите бревно у себя в глазу, ибо если бы ниндзя был удовлетворен единением с вашими чреслами, он не стал бы искать удовлетворения в единении с чреслами вашей матери и сестры. Посему говорю вам, обнимитесь, поставьте точку, не поминайте старое и двигайтесь вперед, преодолейте себя и наведите в своем доме порядок». Мадонна Телла откликнулась на этот призыв заверением, что она и впрямь наведет в своем доме порядок, причем немедленно. Стянув с себя бюстгальтер, она подошла к ниндзе и тряхнула у него перед носом своей огромной грудью.
«Ну что, нравится?» — взвизгнула она. «Уж я тебя загоняю, так загоняю. По сравнению со мной услада ангелов покажется фригидной. Ты сам поймешь, что эта дура не лучше резиновой девки».
Настроение аудитории вновь переменилось, и в результате самоуверенная атака Мадонна Теллы принесла ей победу. Зрители завопили и затопали ногами, а ниндзя несколько раз восторженно взметнул кулак над головой и пал на жену, провозгласив во всеуслышание, что любит ее больше всех на свете и никогда больше не посмотрит ни на одну ее родственницу. Слушание двух очередных дел проходило в том же истерическом ключе. Паства проявила чрезвычайный интерес к конфликту между личными устремлениями растерянной женщины и мнением ее гадалки по картам Таро, настаивающей, чтобы она бросила любимого человека. После глубоких раздумий отец Бейли решил, что женщина должна последовать совету своей духовной водительницы. В конце концов, нельзя игнорировать веления судьбы, а планеты и звезды, каковы суть творения любви, с очевидностью манят женщину к новым горизонтам, где фигура ее нынешнего возлюбленного, похоже, отсутствует. Отец Бейли выразил уверенность в том, что новая любовь не за горами. Далее исповедник пригласил на сцену супружескую пару, разлад в которой наступил из-за несогласия жены на анальный секс. Это не только порождало у мужа фрустрацию, но и неблагоприятно влияло на его социальный статус в пабе, где он постоянно подвергался насмешкам товарищей, утверждающих, что их партнерши готовы на все. Здесь показания главных действующих лиц неоднократно прерывались репликами из зала, как в защиту мужа, так и наоборот. Ряд женщин и часть мужчин считали, что если у жены есть возражения против оприходования сзади, то принуждать ее к этому не следует. Многие указывали, что поскольку риск зачатия в данном случае сводится к нулю, то каждый волен решать, заниматься этим или нет, исходя из своих личных предпочтений. Муж был дружно освистан за предположение, что отсутствие интереса к содомии может указывать на фригидность. С другой стороны, многие из присутствующих склонялись к тому, что жена должна просто стиснуть зубы и потерпеть. В конце концов, было общеизвестно, что мужчина, не получающий чего-то дома, обязательно найдет это где-нибудь еще, Ведь вокруг столько подлых сучек, которые только и дожидаются шанса умыкнуть чужого мужа. В итоге, приняв во внимание все услышанные аргументы, исповедник вынес решение в пользу жены.
Большая задница женщины — это дар, который она может преподнести мужчине, но может и не преподносить, — торжественно объявил он. И не в нашей власти склонять ее к тому или иному выбору.
Голова у Траффорда раскалывалась. В зале было невыносимо жарко и нестерпимо воняло потом. От истошных воплей прихожан его перепонки едва не лопались, словно от грохота пушечной канонады. Он уже спрашивал себя, сколько еще ему удастся продержаться. Но тут отец Бейли, наконец, вызвал их с Чинторией на подиум.
«Траффорд больше не дает Чинтории того, чего вправе требовать от мужа всякая добропорядочная женщина», громко объявил отец Бейли под свист и улюлюканье. «Похоже, он находит все, что ему надо, в блогах и видеодневниках других девушек».
Отец Бейли старался, чтобы это прозвучало заманчиво, но аудитория была не лыком шита и умела отличить настоящую сенсацию от дешевой отмазки. Траффорд и Чинтория не были звездной парой. Их никто не знал за пределами дома, в котором они жили, да и в самом этом доме ими мало кто интересовался. Их консервативная одежда и заметная скованность тоже не добавляли им блеска в глазах зрителей. Людям нравилось, когда участники слушания держатся гордо и с достоинством, когда они умеют себя подать и разыгрывают для публики настоящий спектакль, так что Траффорд с Чинторией сразу же их разочаровали.
«Ну-ка, смелее!» — подбодрил их отец Бейли, когда они робко поднимались на эстраду. «Неужели вам не хочется раскрыть душу перед своими ближними?»
«Да-да, конечно, хочется», — сказал Траффорд, опустившись на стул.
«Тогда приступим». «Чинтория», — обратился к ней отец Бейли, — «расскажите нам, почему ваш брак дал трещину?»
«Мы отдалились друг от друга», — ответила Чинтория. «У нас такое чувство, что нашему браку конец, вот и все».
Подобное свидетельство вряд ли могло вызвать у аудитории большое воодушевление.
«А что там насчет его увлечениями чужими блогами и видеодневниками?» — осведомился отец Бейли с явной надеждой добавить в происходящее хоть немножечко перцу. «У вас не возникает дискомфорта из-за того, что он считает других девушек более соблазнительными? Это не становится для вас источником психологических проблем? Вы не чувствуете в связи с этим своей ущербности?»
«Не девушек-исповедник», — поправила Чинтория. «Он всегда смотрит только на одну девушку, которую зовут...» И как только Чинтория произнесла эти слова, Траффорд увидел ее. Сандру Ди. Оказывается, она живет в его приходе. Он мгновенно сообразил, почему никогда не замечал ее раньше. Он давал показания впервые за многие годы, и ему впервые на его памяти представилась возможность окинуть взглядом весь зал. Обычно он видел не лица своих товарищей-прихожан, а только их затылки, но теперь их лица были перед ним, и среди них лицо Сандры Ди, стиснутой соседями на одном из дальних приподнятых рядов. Стиснутой, но при этом явно одинокой. Вот почему он сразу выделил ее в толпе. Слишком уж сильно она отличалась от всех прочих. Она не кричала, не трясла кулаками. Она не вскочила на ноги, и ее черты не были искажены яростью. Она просто сидела на своем месте, одна. Неподвижная фигура в обезумевшей толпе со спокойным, даже равнодушным лицом. Лицом, на котором ничего нельзя прочесть.
«Сандра Ди!» — закончила свою фразу Чинтория.
И тут выражение лица Сандры Ди изменилось. Она осознала, что ее коллега следил за ней через интернет. Конечно, это потрясло ее, но Траффорду почудилось, что к потрясению примешался еще и испуг.
«Кто такая эта Сандра Ди, Траффорд?» — громко спросил отец Бейли. «Значит, это из-за нее вы перестали интересоваться женой?»
Сандра Ди покраснела от гнева. Их взгляды встретились, но вместо того, чтобы отвести свой, как ожидал Траффорд, она продолжала смотреть на него в упор. Ее взгляд сжег его точно огнем, свирепое, молчаливое обвинение. Эта женщина пошла на самые крайние меры ради того, чтобы сохранить в тайне свою личную жизнь. А теперь из-за него, Траффорда, ее имя прозвучало со сцены на публичной исповеди. Да не просто так, а в качестве единственной причины бракоразводного процесса. В конце концов отвернулся Траффорд, не в силах больше выносить то чувство вины и раскаяния, которое она в нем пробудила. «Нет», — воскликнул Траффорд, — «вовсе нет, я ее совсем не знаю, я наткнулся на ее блог случайно, и меня привлек один ролик». Возможно, для Чентории и Сандры Ди происходящее было полно смысла, но зрители определенно скучали. Им хотелось страсти, секса, а еще лучше крови. Их не интересовал какой-то жалкий заика, подглядывающий за девушкой, с которой он даже ни разу не переспал. Отец Бейли заметил, что паства начинает проявлять нетерпение, и решил, что пора закругляться. Он сказал, что готов удовлетворить просьбу супругов о разводе, и отпустил их со сцены. Возвращаясь на свое место в зале, Траффорд не смотрел туда, где сидела Сандра Ди, но был уверен, что она по-прежнему не спускает с него глаз. У него было такое ощущение, будто они прожигают в нем дырки. «Ну вот, похоже, с этим покончено», — сказала Чентория, когда они сели. Но Траффорд знал, что она ошибается.